Утренние подъемы, йога, работа над собой, омовение регулярное, хорошая пища и, конечно, разговор о душе. Спасибо. Сегодня мы обещали рассказать нечто чудесное, если получится. Я попробую. Как мы упоминали, душа – это чудо, это относится к разряду непостижимых вещей. То есть буквально слово на санскрите означает «ачинья» – непостижимо. Единственное как бы доказательство и объяснение – это ее сад существования, факт. Все, больше ничего нет. Объяснить какими-то средствами невозможно. Можно наблюдать, можно осознавать. Объяснить не представляется возможным. Объяснения все будут косвенные. Например, свет. Свет не объяснен современной наукой. Но, по сути дела, без света жизнь невозможна. Но кругом. То есть сияние солнца, оно входит в растения. Соприкасаясь со стихиями земными, свет, там вода, земля и семя. И входит в растения, создают все эти формы, разнообразие. Это все солнечный свет. Взаимодействие вот с семенами, так сказать. Мы тоже из семени произошли. И все энергии, собственно говоря, вот оживляющие, да, вот этот мир, они из света исходят. И природа света не изучена, неизвестна. Последнее, что я слышал от ученых о природе света, что это какой-то разум. Он ведет себя по-разному, в зависимости от того, кто за ним наблюдает. Поведение света, как энергии, меняется. В зависимости от наблюдателя, который присутствует. Или отсутствует, уже по-другому себя ведет. Это все, на этом исследования были закончены десятки лет назад. Дальше наука не идет. Что это за разум? Непостижимо. Очиньте. Просто вроде свет, а вот не просто свет. Электрический свет – это эманация солнечного света, это не солнечный свет. Огонь – то же самое, это эманация. Это тоже разновидности огня, их там, может быть, десятки описывается в ведах. Качества и свойства огня. Но солнце имеет еще одну составляющую, духовную. Это написано в древних книгах. Заметьте, горит, так сказать, если можно так выразиться, бездымно. Вы не видите дыма от солнца по вселенной, повсюду. И более того, говорится, что энергия солнца неистощима. Почему? Вот что-то, если что-то горит, прогорает. А говорится, нет. В конце творения вселенной, в конце жизни вселенной, солнце горит в 12 раз ярче. В момент разрушения именно этого мироздания. Это описано. Я не знаю. То есть у нас нет такого опыта, конечно же, но мы пользуемся вот такими древними писаниями. И вот душа, сознание, сравнивается со светом солнца. Только могущественнее во много раз. Что солнце все-таки это проявление в материи. А материя – это сдерживающий фактор для души. Как бы все-таки солнце тусклое по отношению к душе. У нас самое яркое представление о свете – это солнце, но если мы говорим о сознании, о душе, о живом существе – ярче. Эта яркость уже в другом измерении проявляется. Мы не видим сейчас эту яркость. Мы говорим сегодня о сознании, покрытом чувствами, умом, разумом, вот этими различные этажи нам предоставляются, чтобы мы воспринимали этот мир. Это точно так же, как вот этот прожектор, сейчас можно накрыть какой-то легкой тканью, света будет меньше. Еще накрыть чем-то, еще меньше, в конце концов, темно. Свет вроде там есть, но темно. Покрытие существует. И вот тело человека сравнится с футляром. Внутри есть сознание, свет. Раньше изображали в средние века, как устроено зрение человека. Картинка. Нам в школе показывали, когда мы изучали физику. Человек смотрит на мир, и из глаз у него идет такой вот свет. И при помощи этого света он видит. Вот так понимали формулу зрения устройства. Мы посмеялись на уроках вместе с преподавателем. Как так может быть? Мы не видим, чтобы из глаз какой-то свет шел. Фонари, да, такие. Нет, нет. Что ж там, древние люди так примитивно мыслили. Но очевидно, что никакого света нет из глаз, правильно же? Но они имели в виду другой свет. Также написано, что видит не глаз, а сознание, разум. Разум – это и есть тот самый свет души. Эманация. Как от солнца есть земной огонь. Это что? Это энергия солнца, аккумулированная в дровах, в дереве. Она же питается солнцем. Высыхает дерево, остается огонь скрытый. Зажечь – горит. Вот солнечная энергия. Также чувства, ум, разум живого существа наделены энергией сознания. Как бы аккумулируют эту энергию сознания. Но сознанием не являются. Как это иллюзия? Что такое? Это реальная энергия, но реальность из себя не представляет. Она реально существует, но это не реальность, как мираж. Он оптически реальное явление. Но это обман. Также есть и чувства, ум и разум, если с материальной точки зрения брать, несовершенные, они нас обманут. Мы об этом говорили. Само же сознание как бы пронизывает. А ви наши тута отвити, яна мы дам сарван татам. Древний санскрит. Есть одна энергия, которая пронизывает все тело. Одна. Это сознание. Пронизано сознание. Это означает, что слышит не ухо, а сознание. Видит не глаз, а сознание. Чувствует вкус сознания. Излагает мысли, сознание мыслит. И решение, и цель осознает сознание. То есть все зависит от сознания. Для нас существует только то, что мы сознаем. Остальное как бы не существует. Мы привыкли к этому слову. Не существует. Нет, существует все. И дам сарвам. Сарвам означает все. Все, что вы можете думать, представить или не можете представить, существует. Потому что мыслим мы материальной природой, которая внутри нас. Чувствуем материальной природой. Мы все существует. Все, что в уме появляется, все существует. Ну, кроме несочетаемых вещей. Они существуют, но не сочетаются. Как, например, вот сахар и соль вместе не сочетаются. Они существуют, но сочетаются плохо для наслаждения. И поэтому с позиции разума мы видим, что не просто все существует вместе, а еще должно сочетаться как-то. Отношения между ними есть. Потому что сознание называется еще другое название – пуруша. Отметьте это. Пуруша – это очень важно. Пуруша означает «тот, кто наслаждается жизнью». Вот в этом теле находится тот, кто наслаждается. Это есть сознание. Это не тело. Тело постоянно страдает. У него противоположные свойства. Если мы сейчас обратим внимание на тело, как мы сидим, что мы там помним, переживаем, наше здоровье, там, мы всегда найдем какие-то недостатки. То отсидели ногу, то жарко, то холодно. То есть всегда какие-то есть неудобства, всегда сопутствуют телу. Тело – источник каких-то неудобств для души. Тело статично. И чтобы добиться чего-то, нужно так работать с этим телом, столько преодолевать. А душа экстатична, она не совершает никаких усилий для действий. Никогда не устает, не испытывает ни голода, ни жажды. А ест совершенно по-другому. У нее нет биологического тела. Хорошо, хорошо. Тут интересный момент. Итак, сознание пронизывает все тело. Оно слышит, обоняет, осязает мысли, все умеет делать. А чувства моего тела все локализованы отдельно. Ухо отдельно, глаз, смотрите, все отдельно. И так же, как свет, соприкасаясь с почвой, водой и семенем, давая энергию, входит в семя, и взращивает форму дерева или другого живого существа. Конкретный вид жизни появляется. Это делает природа при помощи света. Хорошо. Также сознание входит в семя живого существа, в карму. Это наша карма. Семя, семена кармы, мы говорим. Входит в семена моей кармы. Это матрица. Карма в форме матрицы существует в тонком виде, в уме. Знаете, вот в такой чип можно заложить много информации сегодня. Вот эта матрица называется. Затем вы включаете экран и то, что вам нужно, и все проявляется. Там все, что там есть, там много всего, чего можно разной информации хранить. И вот семя кармы, соприкасаясь с сознанием, взращивает вот это тело по матрице прошлых действий, которые отпечатываются в нашем сознании на уровне ума, на уровне материи. То есть мы все свое ношу с собой, всю свою карму ношу с собой. Куда бы я ни пошел, от себя не уйдешь. Это мое настроение, мои страхи, мои впечатления, мои планы, мои убеждения, мой характер. Все это наработано прошлыми поступками. Эта матрица оживляется сознанием и взращивается в утробе матери, затем проявляется, выходит на свет. И постепенно человеку дано пробудить разум. Сейчас я расскажу об этом. Это дано уже в природе вещей. Возможно, мы что-то упустили из этого, не зная раньше. Но сейчас что-то узнаем. Я что-то повторю, потому что на прошлом фестивале я, по-моему, говорил на эту тему что-то. Я что-то скажу вкратце. Но тема не закончена была. Это касается воспитания личности ребенка. Потому что главное – воспитание, пробудить разум. Я объясню, что такое разум. 5 функций. Первая функция – различать. У нас есть цель – высокая цель у разума. Если у ума цель просто, знаете, найти что-то вкусное, что-то приятное и достаточно. Ешь, пей, веселись. Такие цели тоже могут быть. Прейс. У разума шрейс, конечная цель жизни. И вот в соответствии с конечной целью жизни он выбирает благоприятное, отвергает неблагоприятное. 2 функции. Это одно свойство разума. Для духовного развития курение благоприятно. Правильно, нет. Разум говорит нет. А чувства говорят, не могу бросить. Не могу, привычка, чувства связывают меня. Видите, чувство так работает, разум говорит, понимает разум. Но силы не хватает иногда. А у кого есть разум, он говорит, все, не надо, отвергает. Вегетарианство благоприятно для духовного жизни. Вот принимаем, это отвергаем, это принимаем. Вот он так работает, это разум. Или как мы называем, сила воли. Ее можно развить, она очень сильная на самом деле. Ее можно развить в человеке. Не нужно никаких там этих зашиваний, там, этих вот торпед, не знаю, как там, гипноза, не надо. Нужно просто развить разум. Разум развивается на слух, когда мы слушаем об абсолютной истине, когда получаем духовные уроки. Каждый человек, я говорящий сейчас, но я слушаю. Если я не буду слушать, я утрачу разум. Если буду только говорить, я буду думать, что я все знаю. Поэтому я должен слушать, а потом говорить и снова слушать. Вечно нужно быть учеником. Это разум. Нельзя себя ставить в абсолютное положение. Я не Бог. Нужно знать об этом. Итак, благоприятное принимать, неблагоприятное отвергать. Хорошо. Вторая функция разума – это память. Запоминает разум. Вот когда разум спит, это 3-я его функция – сон. Память отключается, мы забываем во сне, кто мы. Начинаются странные вещи, сновидения, блуждания. В другом состоянии, в другом теле, другие образы, все что угодно может быть. Эта карма вращается в уме, во сне. Все прожитые действия, поступки в хаотичном, в таком вот свободном режиме. Это называется вот, ну, просто сон какой-то. Сон – функция разума, память – функция разума, способность различать. Кроме этого, способность делать правильные выводы – это разум, вывод. Слепо принимать что-то – неразумно. Фанатичная вера – неразумно. И слепо отвергать фанатично – тоже неразумно. Нужно исследовать и сделать вывод. И последняя функция разума, когда вывод сделан, умение принять его. «О, я был неправ, я признаю». Это разум. Не так, что вы правы, а я все равно на своем стою. Мне плевать на вашу правоту. Это просто ослиное упрямство называется. Это 5 функций разума. Так он работает. И разума есть два типа. Тамаса будхи, разум служит чувствам и уму. И другой разум служит душе, сознанию. Он ближайший сосед души, то есть он это третий, последний этаж. На 4-м располагается уже душа. Он соседствует и с низшим уровнем, и с высшим уровнем. Хорошо. Итак, сознание формирует форму, входя в семя кармы. Вот такое тело получилось. А само сознание имеет форму? Зачем ей материальная форма? Почему она пользуется этим телом, если умеет сама слышать, думать, ощущать, осязать, существовать без этих помех, без рождения и смерти? Для души нет, она вечна. Зачем она принимает такое положение? Вот тут мы сейчас столкнемся с интересным моментом. Сознание – это не душа. Это признак присутствия души. Энергия души – это не сама душа. Солнце и свет солнца. Свет солнца – это еще не солнце, но это признак. Я просто выгляну в окно, свет есть – значит, солнце в небе. По признаку определяю, здесь солнце, потому что светло. Есть сознание, значит, там есть душа. Проявление сознания вижу, а вот проявление души найти, нужно развитие этого сознания. Обусловленное сознание не может увидеть душу. Пока я сам не осознаю душу, я не увижу ее в окружающих. Поэтому эксперименты внешние не помогут. Пробирки, химические реакции не помогут в этом смысле. Я должен себя довести до этого сознания. Себя обнаружить. Познай себя, познаешь все. То есть у души есть тело. Вот в чем дело. У сознания нет тела. Это свет. Он бесформенный. Вот он входит в растения, в другие живые существа, в форме энергии дает. Да? Но это не его форма. Это не наша форма, не духовная форма. Это форма, которую обрела моя карма прошлая, поступки. Карма формирует тела, так написано в Гите. Что такое деятельность ради плодов? Это формирование нового тела в будущем. Мы показывали, шаг за шагом, при помощи действий и следствий формируется материальное тело, тела. Их 8 400 000 форм жизни во Вселенной веды описывают. Не сосчитать, я не сосчитал, но я пользуюсь информацией. Из них 400 000 видов человеческого сознания. На планете Земля, видим, есть черные, белые, желтая раса, красная раса. Какие-то виды видим немного, но их 400 000 во Вселенной. Много получается. Они описаны отчасти в ведах. И даже классифицированы эти виды жизни. Тоже по гунам, то есть людей с разных характеристик, разных укладов. Но, в принципе, им свойственно всем брак, обрядовая деятельность ритуальная. Им свойственно экономическое развитие и мысли о счастье, освобождении от страданий. Это любая форма жизни человека думает об этом. То есть 4 вещи. Религия, экономическое процветание, счастье в этом мире и освобождение полностью от страданий. 4 вещи волнуют человека. Низшие формы жизни не знают об этом. Вопроса нет. Знание, которое мы обретаем через чувства, вмещается в ум. Там находится вся информация. Весь, все самскары, все это ум обладает этим всем. То знание, которое не умещается в ум и чувства, заложено в разуме. Это потенциально нам дается. Знаете как? Вы знаете. В форме вопросов. Я не знаю, поэтому я спрашиваю. О, как интересно. Ну, не знаешь, может быть, это вообще не существует. Зачем об этом думать, если ты не знаешь? Нет, я спрошу. Вот это разум. Вмещает невмещающиеся вещи в форме вопросов. Если разум слабый, то то, что не вмещается в ум и чувства, раздражает его. «Что бьешь меня?» – спрашивает Христос охранника. «Слово мое не умещается в тебя, вот ты гневаешься». Часто видим, когда люди говорят: «Я тебя не понимаю», и с гневом. Нет, можно все понять. Было бы желание, вера. Вера друг друга, вера в Бога, вера в жизнь, вера в душу. С этого начинается проявление пробуждения разума с вопроса: «Кто я?» Вера. Это вера. Адхата Брама Джиесу – начало человеческой цивилизации. Вопрос о вечном. Что такое сознание? Что такое мир? Есть ли сверхсознание? Есть ли источник? Очень жизненно важные вопросы для моей души. А для тела не имеют никакого значения. Ноль вообще. Какая разница? Чем нужна еда, солнце, укрепление, оборона? Вот об этом нужно думать. И все бы ничего, как бы говорится, но мы все равно не удовлетворены, потому что тело временно. Здоровье может пошатнуться, мало ли что в жизни бывает. Мы понимаем, у нас есть опыт, разум-то есть человеческий. Поэтому все-таки вопросы появляются у нас, что за жизнь такая, и как жить дальше, и как все-таки лучше жить. Мы всегда об этом думаем. Два пути существуют. Путь наслаждения и путь удовлетворение. Это разные пути. Путь наслаждения ведет к войне, конфликт. Путь удовлетворенности ведет к миру. Вот разум можно сделать удовлетворенными внутри, умиротворенными, добрыми. Просто зная законы кармы, вчера мы описывали, мы уже начинаем умиротворяться. Оказывается, во мне причины всех этих событий, счастья, несчастья. Я не должен враждовать с кем-то, ухудшать свою карму. Должен потерпеть, если есть какие-то реакции. И делать хорошие вещи. У меня был друг еще в юности. Он давно умер. Он родился калекой. Он страдал, потому что он не мог ходить с детства. Ноги были как две ниточки такие, болтали, знаете, вот на этой коляске. Вот он с горбом еще родился такой. А лицо у него красивое было. И взгляд разумный, осмысленный. То есть вот человек был полноценный внутри, а внешне был неполноценный. Я его помню, он был очень хороший, добрый человек. Он рассказывал, что он страдал очень сильно от этой несправедливости, не понимая, почему он такой, а другие нормальные люди, дети. Особенно, когда стал подрастать, знаете, это стало обостряться, он ни друзей у него не будет, ни семьи у него не будет, понимаете? Ну, за что? Он обращался к матери, к отцу, почему я такой? А уже помышлял о самоубийстве. Если не получу ответа, не пойму причину, он думал, тогда нет зачем смысла жить. Нужно... Вопрос у него появился. Мать сказала: ну как тебе сказать, почему ты такой? Ну, ученые говорят... Ну, случайно, неправильное соединение хромосом было, при зачатии, может быть, но какие-то случайные явления вмешиваются, и так вот иногда бывает. Говорит: это я понимаю, что это может случайно случиться, но почему со мной это случилось, а не с другими? А с другими нет. Почему я один такой, я таких не вижу вообще людей? Вот я один такой, калека, несчастный. На это мать не могла ответить. Он-то тут при чем? Почему он жертва? Несправедливо это получается, я чувствую. Это нехорошо, все нормально, а я по воле случая несправедливо ко мне, к живому, к душе. Душа против. Против случайности. Потому что она знает законы. По закону я должен быть счастлив. По закону души. Я не должен страдать. Это каждый знает, не надо спрашивать даже. Это закон неписанный, вечный. И так это продолжалось, он готовил себя к самоубийству, он хотел повеситься. Ну так, легко как-то. И однажды к ним в дом пришел человек с Бхагавад-гитой. В те времена это были еще, знаете, начало 90-х годов. Это было опасно, такие книги распространять довольно-таки. И подпольно они еще издавались, нелегально. То есть это было криминальное дело, я участвовал тогда тоже в этом процессе. Сейчас я могу сказать, но только для нашего круга. Хорошо, никому не распространяйте. Сейчас уже можно об этом говорить, ничего страшного. Но тогда, да, мы были в подполье. По ночам эти листы, отпечатанные нелегально, перевозили по городам. Нелегально квартиры складывали эти вот книжки, обрезали их. Ручная работа была, сам издат. То есть обложки делали, все, книги, так мы гиты ксерокопировали, распространяли. Это был тяжелый труд, небольшие тиражи. Но мы это делали и только об этом и думали. И вот такой человек, такой настроенный, решительный, фанатичный с этой книгой, пришел в квартиру, позвонил, распространял книги так. Вот принес вам духовную литературу, тут о йоге, там, о душе, там, ну, начало 90-х годов, йога, душа, знаете, для обычного человека, что бомба в голове. Да, и тут не до тебя, иди отсюда. Какая йога, какая тут душа вообще? Души нет, Бога нет. Мы же все знали об этом. Все, кто учился в школе, все знали об этом. А мой друг, услышав его голос, почему-то сильно возбудился, сказал: «Мама, я хочу поговорить с этим человеком». Я, говорит, не знаю, почему это случилось. У меня была реакция, говорит, сумасшедшая просто. Меня аж в дрожь бросило. Просто голос его услышал, говорю: «Пусти этого человека ко мне». Ну и отчасти еще потому, что он вообще ни с кем почти не общался, кроме как своей матерью. Вот тут кто-то прям пришел, да еще с книгой, повод есть поговорить. И вот полдня на все вопросы он слышал ответы. И он ему говорил честно: «Ты такой, потому что это твоя карма прошлая, ты душа». Говорит, у меня, говорит, стали, говорит, волосы на голове, говорит, так вот двигаться, когда я слышал все это. Говорит. Я, говорит, понимаю, что это вот невероятно, но это правильно, это справедливо. Это все по закону, я стал это принимать. И когда я, говорит, принял это через себя, принял себя, какой есть, через знание, я стал умиротворенным человеком. Разум приносит мир. Удивительная энергия. Осознание факта. А если я не знаю, почему, я хочу повеситься. Я не найду причины, почему я страдаю в этом мире, почему несчастье. Бывает сильное несчастье. Потеря собственности, денег, здоровья, близкого человека. Такие удары бывают, знаете, что потом в себя прийти невозможно всю жизнь. Сколько вот таких примеров. Но если мы обладаем таким знанием, разум – это энергия, которая балансирует нас. Мы выдерживаем эти удары. Мы остаемся сильными, позитивными и достигаем в любом случае цели. Вот видите? Цель достигается при помощи разума. И как мы сказали, разум развивается на слух. Так все-таки, что же такое душа? Тело. Вот это тело – искаженное отражение души. Это ее отражение через карму, через кривое зеркало. Если вы видите свою душу, вы увидите через это вот искажение, мою душу тоже увидите. Догадаетесь? И если вы знаете, как выглядит человек, то и в кривом отражении вы узнаете, что это человек. Если собака знает запах хозяина, она в любой его одежде узнает. В этом теле, в другом теле, в этом воплощении, в этом, как Христос сказал, что приду я в духе, вы не узнаете меня, в другом образе приду, второе пришествие. Но вы узнаете меня по духу, внутренней энергии. Если пробудите ее, вы сразу меня узнаете. Что я принесу свет, как молния, с востока на запад, он сказал. С востока на запад это знание придет. Он же сказал сам об этом. Подобно молнии, говорит, это быстро произойдет. Как быстро, если тогда не было ни самолетов, знаете, ни интернета, ни телефонов. Никто не мог этого представить. Как молния с востока на запад по всему миру, да чудо какое-то. Невозможно это. Как он так сказал, пророк? Но он сказал это. А сегодня мы знаем, оказывается, все так и есть. В интернет бабах и по всему миру, например. У нас уже есть такие технологии, видите? И также можем грязь распространять в интернете, можем распространять свет в интернете. Если мы все к этому подключимся, распространять свет знаний в интернете, будет настоящая духовная бескровная революция. По-настоящему. Перемены будут потрясающие. И с нами, кто распространяет, и с теми, кто воспринимает. А сейчас людей все больше и больше воспринимает этот свет знания. У души есть тело. То есть нет разницы. Мы не можем сказать, что у души есть тело. Это неправильное выражение. Она абсолютно. Тело души и душа – это одно и то же. Материальное тело – оно другое. Я душа, но тело другое. А душа и тело, ее духовное, одно и то же. Причем все части тела ее взаимозаменяемы. Не локализованы ее органы как бы восприятия, а абсолютны. Вы глазами можете есть. Ушами можете производить действия. Ногами слышать. Все что угодно. Вопрос интересный, функция тела. Ну, а мы так себя ведем внутри этого тела. Мы и слышим, и ходим одним сознанием. Одно сознание все это управляет. И ходьбой, и управлением рук, и нашим поведением, и жизнью, и восприятием. Одно сознание все это делает. Через органы. Воспринимает, отвечает, воспринимает, отвечает. То есть внутри есть душа. Но почему это тело сейчас я не вижу? Если оно есть, оно вечное тело, душа. Почему не вижу? Почему действует это тело, а другого как бы нет? Над. Сейчас интересный будет факт. Только не падайте со стульев, хорошо? Держитесь крепко за подлокотники. Я же обещал. Есть чувство, ум, разум, сознание, душа. А вот здесь, выше, сверх сознание. Если мы себя распространяем сознание на одно тело, мы маленькая душа, частичка, маленькая, то сверхсознание «я» заполняет всю Вселенную. Это написано в 13 главе Бхагавад-гиты. Везде ее руки и ноги, глаза и уши, животы и рты. Кругом эти функции окружают нас. Мы живем внутри этих функций. Движение, поддержание, переваривание, распада. Все функции тела проявляет вселенское тело. И вот интересно. Сверхсознание представляют трансцендентные знания, которые описаны в священных книгах. А здесь знания исходят от органов восприятия, в сознание поступает. Видите, два источника. Один источник снизу поступает к нам в сознание, а другой источник сверху. Ну, в трех аспектах. Здесь, так можно сказать, назовите гуру, садху и шастры. Шастра или шастры множественное. Три источника сверх трансцендентного знания, духовного. Гуру – это духовный учитель. Садху – это святой, живущий по законам духовного бытия, а шастры – это священные книги. Вот три вещи существуют, три источника. Значит, к нам поступает в сознание информация отсюда и отсюда. Видите? Снизу и сверху. Теперь внимательно и честно. Что мы принимаем, а что отвергаем? И выяснится, что если мы не отвергаем эту вещь, то, во всяком случае, точно ее откладываем. А все, что приходит отсюда, немедленно принимаем. Вот это наша позиция. Вот в чем причина моего сна. Я отделяюсь от сверхсознания таким путем, и моя жизнь превращается как будто в сон. Вот она, больше ее нет. Другое тело, как и во сне, смотрите. Другая жизнь, которая постоянно уходит куда-то в небытие, в прошлое. Жизнь, как сон, прошла, проходит. Нет настоящего у меня здесь. Я не могу его уловить. Так же, как во сне, я не мог поесть, помню. Была еда. Ем, не наедаюсь. Хочу что-то сделать. Не происходит. Но если вы с ним восходили в туалет, это может быть реально произойти. Смотрите, как интересно. Или вы во сне встретили женщину, у вас секс реальный. Видите, все близкие к этому телу впечатления включают, пробуждают тело. Близкие впечатления к телу. Вы просыпаетесь от запаха. Можете проснуться на нашатырный спирт. И вы в тело вошли, все. И спящего, собственно говоря, разбудить можно на слух, назвав по имени его. Это самое действенное пробуждение, лучшее. Не трясти, там это стресс у него будет, он не поймет ничего. Но когда вы произносите его имя и зовете его, он пробуждается естественно. На зов к вам, для вас пробуждается. То есть звук очень важен для пробуждения сознания. Поэтому шастры озвучиваются, их нужно услышать от духовного учителя. Обязательно услышать шравана. Сейчас я объясню, что значит прочитать или услышать, в чем разница. Когда я читаю книги, даже духовные, я обретаю информацию, знания. Я так и думаю. Я прочитал, я знаю. Разве нет? Вот я даже выучил. Могу наизусть пересказать. Я могу вам пересказать все священные книги, которые прочитал. Пожалуйста, я знаю. Вот это и есть проблема. Я знаю. Вот какая ловушка даже при чтении книг самостоятельно. Есть много людей, которые начитаны, очень умные и очень высокомерны этим знанием. А высокомерие – это признак невежества. Знание в невежестве. Сочетаю. Но когда я слышу в форме наставлений, этого не происходит высокомерие. Вот почему нужен духовный наставник. Мы много знаем, а теперь давайте послушаем от наставника то же самое, что я знаю. Во Франции есть учителя музыки. Они берут 5 франков с человека за час, который никогда не обучался музыке. Но если человек обучался музыке раньше, 15 франков сейчас берут. Труднее обучать. Человек думает, я уже знаю. Суриков. С ним была проблема у Чистякова. Суриков, известный художник российский. Он уже пришел учиться к Чистякову после какой-то выставки успешной. Он уже был как бы знаменитым человеком. И Чистяков не знал, как его учить. Он был очень гордый. Не принимал наставления. У него свое мнение кругом. Он спорил. Чистяков, он гениальный педагог, также известен был, академист. И он искал метод, как же все-таки его научить. Талантливый человек. Ну вот эта спесь сбить надо. И тогда можно учить дальше. И он придумал способ. Он взял в очередном споре с Суриковым. Хорошо, говорит, ты такой мастер. Взял так бумагу, вот, смял просто и бросил на подиум под софитом, под светом. Изобрази в цвете. Мятый лист бумаги вот такой, бесформенный совершенно. Суриков взял холст, принял вызов. Стал изображать этот лист бумаги мятый и так далее. И не смог передать в точности все эти сложные формы. И вот после этого Чистяков стал обучать, его уже стал учиться. Тадвитхи пранипатина парипрашняна севая. Мпатик шантитя гьянам гьянинастату таршина. Это метод познания, который нужно очень хорошо знать всем нам. И нашим детям, и поколениям. Там говорится, если ты хочешь узнать духовную истину, сейчас мы только о духовном говорим, информацию узнать можно как угодно, но духовное знание, нет, только от личности, от духовного человека. Тадвитхи пранипат парипрашна севая. 3 условия, чтобы знание вошло в твое сердце. Первое, пранипат означает почтение перед учителем. Я должен быть смиренным. Первое. Это закон Востока. Любая школа, боевые искусства, математика в школах. Ученик должен быть смиренно занять позицию перед учителем. Иначе невозможно. Да, вода течет вниз. Нужно руку поставить ниже. Такой пример дается. Не вверх, ничего не попадет. Пранипат. Парипрашна. Спрашивай. Ты не должен ждать, пока гуру откроет тебе знания. Нет, не так. Ученик не готов. Гуру знает. А как понять, что ученик готов? Пытливое желание должно быть у тебя. Здесь гуру сравнивается в этом примере с коровой, а ученик с теленком. Теленок пьет молоко. И вот молоко кончается у коровы. Вот я спросил там на ферме, где коров держит. А как вот хватает телята молока всем? Говорит, всегда хватает. Почему? А так корова устроена. Если молоко как бы кончается, а теленок не напился, он делает апперкот в имя мордой. Бах, вот так вот. Тюх, вот так вот. И молоко снова идет. Корова даст сколько он хочет. Так оно устроено. Было бы желание. Вот это гуру, ученик. Должно быть желание, потребность. И тут происходит чудо, взаимодействие. Это не передача информации, это взаимодействие. Если есть искреннее желание, как бы знание у гуру самого прибывает вдруг. Откуда? Вот оттуда. Он сам не знает откуда. Оттуда. А там все есть. Океан знания, он с ним связан. Своим интересом, своей жадностью духовной. И ученик должен унаследовать эту жадность духовную. Не материальную, а духовную жадность. И, естественно, это происходит. Гуру потом сам удивляется, как я хорошо говорил. Да, да, да. Такая история так описывается. Потом сам слушает свои лекции и говорит, потрясающе я говорю вообще. Или книги писал. О, как я написал. Да, поскольку есть жадность, можно писать книги таким образом. Саму стать таким проводником. Пранипат. Парипрашна спрашивает. И севая. Очень важный момент. Севая. Севая означает служение. Выполняйте желания духовного человека, не материалиста. Не служите падшим людям, говорится. Мы ненавидим служение, слово, потому что служим несовершенным, недуховным людям. А недуховный человек обязательно вас будет эксплуатировать, тонко или грубо. Как есть заповедь для бизнесменов, знаете какая, если хотите разбогатеть? Никогда ни на кого не работайте. Так вы никогда не разбогатеете. Вы должны иметь независимый бизнес, если вы хотите разбогатеть. Вам не позволит тот, на кого вы работаете, разбогатеть, богаче его. Вас будут эксплуатировать. Если же вы находите духовного учителя, он не эксплуатирует, иначе это не духовный учитель. Он просто заинтересован в вашем духовном развитии, больше ничего, и ничего не ждет. Но как? Вы должны удовлетворить его духовные желания. Какие у него духовные желания, интересно? А он хочет служить своему гуру. Цепь существует. Нет гуру одного. Их цепь, множественное число гуру. Не бывает один гуру. Если вы находите гуру, который говорит, я сам по себе гуру, у меня нет. У самого гуру я сам по себе гуру. Это не настоящий духовный учитель. Настоящий духовный учитель, пробужденный своим духовным учителем, он слуга своего духовного учителя, он вечный ученик. И как только вы стали учеником, вы тут же становитесь гуру. Эти две вещи взаимосвязаны. Не то, что вечный ученик или абсолютный гуру. Нет. Это в абсолютном смысле одно и то же. Я вечный ученик, и поэтому я могу обучать других. Чему? Учиться. Потому что я ученик. Я учу собственным примером. Я должен двигаться, продвигаться. Конечно, гуру двигается быстро, ученик может двигаться медленно. Он должен успевать за наставлениями духовного учителя. Как? Тадвити пранипат парипрашна севая. Так он держится за духовного учителя. И если мы, скажем, едем на велосипеде, это всего лишь, может быть, ну, в среднем, ну, 10-12 км в час средняя скорость велосипедиста. 20 – это уже трудно постоянно держать такую скорость. Ну, пусть будет 20-15, хорошо, для спортсменов тренированных. Но если вы прицепились на ходу грузовику к машине, который со скоростью 60 км в час, вы развиваете такую же скорость. начинаете продвигаться с такой же скоростью. Есть другой пример. Вы идете по улице, нарушили пешеходные правила. Ну, на красный свет идете, и все. Вам подходит человек в форме, представляется, ваши документы, и вы с ним не спорите. Смотрите. Почему? Возможно, вы были на фестивале «Благость» не раз, а он ни разу не был. Возможно, вы прочитали «Бхагавад-гиту», он ни разу ее не читал вообще. Возможно, у него нет таких качеств, достоинств, как у вас, а вы подчиняетесь. Почему? Почему вы не скажете, а кто ты такой вообще? А вы знаете, вот эта форма и ответственность означает, что этот человек, один всего лишь навсего человек, представляет сейчас закон государства. Это сила. Вы должны представлять не свои знания, а знания, полученные сверху. В этом сила. С точки зрения ума, гордого и чувств, нет. Я должен свою теорию изложить, иначе как я прославлюсь? Свое мнение иметь. Но эти светлячки вспыхивают и уходят. Вспыхивают и уходят. Да, временные такие вот вспышки бывают. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз, Высоцкий поет. Волны вверх, вниз, вверх, вниз. Это вот наше существование в этом мире. Чередуются постоянно. Никуда. Волны в океане не остановить. Постоянно, вечно это происходит. Видели океан? Эти волны, сколько их по количеству? Сосчитаете? Нет? Вот так это будет происходить монотонно. Всю жизнь, одну, другую, третью. Нитья Бадха вечно. Пока мы не обретем знания сверху. Одно единственное. Ведь все же говорят об одном и том же, только разными языками. И спорят за способы выражения. А истина это все равно одна остается. Зачем нам сражаться за способы выражения? Законы одни и те же. Я как живописец знаю, если вы занимаетесь абстрактной живописью, декоративной живописью, классической живописью. Разные стили существуют в искусстве. Импрессионист или пуантилист, неважно. Неважно, потому что законы не меняются. Цвета, формы, колорита, равновесия, композиции не меняются, законы те же самые. И о чем бы мы ни говорили, мы говорим об одном и том же. И вот нам нужно понять, вот о чем же мы все-таки говорим. И мы научимся понимать друг друга. Любого человека, который встретится нам в жизни. Любой человек будет для нас подарок судьбы. Не проблема, а подарок судьбы. Но в обманчивом мире мы получаем как бы подарок судьбы, а оказывается потом не подарок. Далеко не подарок. И я обещал, это мы немножко поговорили о душе, о воспитании детей. Я сейчас тоже коротко скажу все-таки. А потом я вам обещал историю прочитать, притчу. Аллегорию. Причем выборочно буду читать, потому что она описывается прям несколько глав в Шримад-Бхагаватам. Итак, немножко о воспитании детей. Просто информация, что такое растущий человек. Да? Ребенок ли это, или кто-то еще, он же находится в росте. Все мы находимся в определенном росте. Кто-то в физическом росте, кто-то в духовном росте. Кто-то растет в знании и опыте. Так или иначе, мы должны расти. И нам этот рост предопределила наша природа. Уже надо знать эти этапы. Что за этапы роста мы проходим с вами? Каждый. Первое. Здесь у нас будет 2, 3, 4, 5, 6, вот как раз 7. Семь чакр существует у человека. Семь сплетений нервных. Это психическая, психофизическая энергия. Так можно ее вместе сказать, назвать, обозначить. Центры. Они вот обычно вдоль позвоночника их находят. И там при помощи сад-чакра-йоги их можно раскрывать таким вот методом искусственным, йогическим. А в жизни они также раскрываются. Называется воспитание или образование, обучение. То есть различные формы общения раскрывают чакры. Различные формы общения. Много форм общения есть. И первый год жизни ребенок рождается. Это страх. Нижняя чакра. Выживание и страх. Вот тут недавно, вчера или позавчера, мама пошла сюда, ее поздравляли с днем рождения. Ребенок испугался, что она ушла. Видите? Ребенок боится потерять мать. Особенно новорожденный. Чуть что сразу кричит. Сильно кричит ребенок. Это выражение его страха, беспомощности. Ему нужно выжить. Хочет есть, кричит. Обмочился неудобно, кричит. Отлежал что-то, кричит. По всякому поводу он сразу сильно кричит. Это страх и выживание. И вы чувствуете этот крик, если вы мать, отец, вы не можете переносить такой крик, это серьезно. Вы бежите туда, срочно бежите, что там, что там, что там, что там. А там что? Это просто вот описывался. Ну вот. Для ребенка это важно. На этом этапе развития ребенок нуждается в тактильном воспитании. То есть вы должны держать его на руках. Первые годы жизни практически постоянно. Ну, конечно, спать кладете иногда, отдыхаете, понятно. Но воспитывайте, общайтесь с ним именно тактильно. Он еще не знает другого вообще. Это форма общения тактильное, касание. Образно называется птица. Первый год жизни, форма общения птица. Птица именно так защищает своих птенцов. Касанием. Непосредственно под себя держит. И на это сидит. Вот непосредственно. Вот это вот. Они чувствуют. Все хорошо. Спокойно, умиротворенно. Почему нужно взять этот покой и умиротворение? Почему ребенок не воспитывается в этих криках, страхах и стрессах? Для души. Чтобы раскрылась душа, разум, вот эти тонкие чакры, дальше, необходимо два фактора. Любовь и доверие. Для каждого человека он ищет эту среду. Где любовь и доверие? Моя семья. Вот там я живу. Там я хочу жить, там я буду счастлив. В атмосфере любви и доверия, то есть в атмосфере семьи. И начинается эта любовь, проявление с тактильного. Мать носит ребенка, она гладит его, она дышит, он чувствует все это, знаете. Она произносит какие-то слова, разговаривает с кем-то, он начинает чувствовать ее вибрации, осознавать. Для нее мать – это проявление Бога. Все его чувства, все, что у него есть, все связано с ее чувствами, как с пуповиной. Он все чувствует через нее. Вы же удивляетесь, как ребенок начинает говорить, как он начинает говорить, вы же не учили его. А вот таким путем, вот такая связь тонкая, психофизическая существует с родителями. Это как от Бога. Если мы обретем такую же связь с Богом, мы многому научимся. Не только говорить. Все другие ситхи раскроются. Это вопрос вот этой связи. Итак, ребенок непосредственно чувствует сердце матери, дыхание матери, тепло матери. Все это тактильное вместе. И умонастроение обретает любви и доверия. Знаете, в будущем, как это важно? Все, что мама скажет, я принимаю. Я верю ей. Если вы бросали ребенка, доводили его до истерики с криками, выломали его психику, он верить не будет потом. Разрушается вера ребенка. Любовь и доверие нарушается. Вам будет трудно его воспитывать. Поэтому первый год жизни – тактильное. Второй год жизни – это чувства пробуждаются. Начинаются капризы. Два года ребенку, он уже говорит, вот это хочу, это не хочу, буду, не буду. Там начинает делать что-то, показывать уже себя, и все удивляются, надо же, как у него уже свой характер есть. От горшка до вершка, смотрите, уже тут заявляет права. Уже можно разбаловать его, оказывается, в два года. Он понимает, уже с бабушкой вот так себя ведет, отца боится. Чувства пробуждаются. На этом уровне развития важно удовлетворять чувства ребенка. Если взрослому это не нужно, да, удовлетворять постоянные чувства, там другие. Ребенку нужно. До 5 лет он живет как царь. Это ваш долг, родительский долг, выполнять все его желания. Если что-то опасное он просит, то применяйте разум как гибкую, вести его к другому объекту, безопасному. Но не насилием, не стрессом. Он еще не понимает. На 3-м годе жизни пробуждается чакра деловых отношений. как мы приводили пример калейдоскопа. О, как интересно. А что же там внутри? Да я разберусь, как все устроено. Ребенок начинает все ломать. Любую игрушку испортит. Все что угодно. Это что такое на столе такое? Блестящее. Ну, когда я посмотрю... Ба-бах! Хрустальную вазу. Интересно же ему. Как разбилась хрустальная ваза. Красиво. Он в восторге. Приходит мама. Ах, ты негодяй, я тебя сейчас научу. Я тебя сейчас научу. Я тебе объясню, что такое хрусталь. Ба-бах, ба-бах. В 3 года? А где любовь и доверие для ребенка? Он не понимает, что такое хрусталь. Он не понимает, почему. Что за реакция? Он просто боится вас. Возвращает его в первую чакру. Просто начинает орать. Беспомощно. В невежестве. И вы потом жаль, сказали, ну вот теперь все хорошо. Ты боишься меня, значит все хорошо. Вы снова вернули его в подчиненное положение. Оторвали его от эволюции. Бросили назад. В 3 года он не знает, что такое хрусталь, что такое золото. Он может взять ваши дорогие обои, разрисовать фломастерами, когда вас нет. Я знаю, у меня есть дети. Они делали, они расписывали холодильники, обои, они делали потрясающие вещи. И потом с восторгом показывали, смотри, боже мой. И какой-то интуицией я понимал, что тут нельзя гневаться. Но он еще маленький совсем. Но я не знал тогда, ну маленький-маленький, но я ничего не понимал много сам. Но какой-то интуицией, каким-то состраданием я чувствовал, что вот нельзя сейчас проявлять свой гнев. Ну, я сказал, что ты хороший художник, да. Только работы нам добавила, дорогой, больше так, пожалуйста, не делай, я тебе дам вот альбомы специальные, там, холст, если хочешь, но вот только не стены, ладно? Итак, доброту ребенок поймет. Как моя мать рассказывала, говорит, у тебя был сложный характер, говорит, тебя заставить было невозможно ничего делать. Силой. Вот если даже побить, нет, упрешься и все. А сказать, пожалуйста, сделай это, просьбу, сразу делаешь. Он говорит, странный был человек. То есть у нас есть тенденция заставлять детей всегда что-то заставлять. Нам нужно учитывать, найти форму общения. Вот тут заставляют, он беспомощный. Как запеленали, так и лежит. Чем покормили, и все. Пока он еще в стрессе, даже вкуса не различает. Такой стресс. Пробовали в стрессе поесть что-нибудь? Вроде вкус чувствуете, а оценить пищу не можете. Стресс мешает, вы не можете наслаждаться пищей. Ребенок в это время года, он такой. Можно с ним что угодно делать. И таким образом, третий – это деловитость, он будет изучать мир. Деловые отношения проявляются по отношению к миру. Это у ребенка в 3 года. А вот по этой вертикали, если пойти дальше, смотрите – деловые отношения. Если здесь 7, то тут 8 лет, тут 9 лет. В 10 лет тоже эта чакра откроется. Но уже по-другому. Я сейчас расскажу. Я думаю, что до 14 лет мы с вами дойдем сегодня. Я постараюсь уложиться. В 4 года открывается следующий, более высокий центр. Гармония отношений, радость отношений. В 4 года дети очень интересные. Они начинают придумывать всякие образные слова, которые вы не используете. Дети все так делают. Это что такое? Там мамин бюстгальтер лежит. Говорит, это мамин рюкзак. Это ребенок так мыслит. Он чистый совершенно. И когда мы поехали на свадьбу моей тети, я был совсем еще дошкольником, в поселок из города, на свадьбу поехали, большое событие, моя младшая тетя, моя няня, любимая, замуж выходит. Мне сказали, она выходит замуж, свадьба. А я вот такой, для меня слово свадьба непонятное, но мне интересно, что ж это свадьба там такая. Вот мы вышли с этого автобуса городского, а она встречает, и я так был поражен. Такое платье, знаете, красивое, я никогда няньку не видел в таком виде. И главное, она такая счастливая. Меня на руки взяла, как закружила, как запела что-то. И я говорю, я тоже хочу замуж. Ну, вот так все смеялись, да, весь автобус там грохнул просто. Но я просто говорю, я хочу быть таким же счастливым, да, вот-вот-вот. Я это слово использовал таким образом. Дети так, в 4 года дети так себя ведут, они интересные, они играют, они начинают прятаться, придумывать всякие вещи, их увлекаете в фокус, удивляете, они всегда такие восторженные. Это 4-я чакра. И тут, дорогие мои, вы должны играть с детьми. Каждый день находить хотя бы минутку, несколько, если очень, все равно играть нужно. Даже когда вы уходите, вы должны что-то сыграть для них. Какую-то оставить интригу, понимаете? Вы должны в игре жить с ними. Не то, что мне на работу пора. Иди. Отстань от меня. Я и без тебя устал. А где любовь и доверие? Куда вы отправляете его, интересно, с этой гармонией? Иди, куда? Просто чем-нибудь займись, здесь чем-то сломай там или разбери, или собери конструктор у тебя есть там, или куда-то еще. Или просто тут капризничай без меня, хорошо? А вообще, слушай, что я сказал. Опять назад. Иногда мы так воспитываем детей, потому что у нас есть оправдание, мы заняты очень. Нас занимают деньги, власть, карьера, недвижимость, материальные элементы. Я знаю, что вы скажете, без этого тоже невозможно. Хорошо. Я хочу сказать другую вещь. Без этого невозможно. У меня другой вопрос. Откуда это берется? Неужели вы думаете, что это берется только от ваших усилий? Вы ошибаетесь. Судьба приходит сама по себе. Нам нужно создать матрицу счастья. И свет взрастит эту матрицу. Вот и все. Нужно создать матрицу счастья. Поэтому об этом говорю. Вот она, матрица счастья. Вот она пошла. Вот это нужно прежде всего об этом думать. А потом все остальное. Потому что к счастливому и знающему человеку все остальное придет само по себе. И профессия, и отношения, и деньги, и слава, и почет. И да, центры все открыты. Это могущественная личность. Полноценная. А если по этой схеме дальше идти, то 25 лет человек уже состоятельный полностью в жизни должен быть. И материально, и во всех отношениях. И философски зрелый. В 25 лет. Нам не удается сегодня до 50 лет созреть, видите, многим. То есть мы где-то вот назад нас отбрасывают эти волны отношений. Это 4-й год, 5-й год. Пробуждается очень тонкая чакра. Философская чакра. Если вы с ребенком не уделите времени для этого развития, он будет подвержен стрессам. Он останется на уровне обид, вот таких стрессов, критики, неудовлетворенности. Вот такой он будет всю жизнь. Будет нудеть постоянно, что то плохо, все плохо. Тут причина, ничего не получается. Потому что лекарство от стрессов – это умственная нагрузка философская. Это важная составляющая нашей личности. Способность мыслить философски. Что такое философское мышление? Когда вы учитываете два фактора – вечность и временность. Вот в этих категориях вы можете еще рассуждать. Вечные ценности и временные ценности. И вот отсюда начинается уже философское мышление. Это снимает все стрессы. Все стрессы. Итак, пятое – это философия. Ребенок интересуется – а откуда я взялся? Это начало поиска. Вы помните, да, вы такой вопрос задавали же, верно? Я задавал вопрос. Пошел к матери. Говорю, мама, а я откуда появился? В какой-то момент я спросил ее. Она растерялась, немножко взулыбалась и сказала, я не знаю. Как ты не знаешь? Погоди. А кто знает-то? Да бабушка. Бабушка? Ну да, так она тебя принесла откуда-то с улицы, мне дала. Иди у нее спроси. Так интересно, вообще мне об этом не говорили. Ба, я откуда взялся? Так иди к маме спроси. Так она тебе говорит, ты принесла. А да, я принесла. С огорода. В капусте вышла на огород, в капусте ты лежишь, я. Но в капусту кто положил-то? Не знаю. И все улыбаются. Я чувствую, какая-то ерунда в этом. Все врут вообще. Все врут. А почему врут? Отец вообще молчит, газету читает. Ему никакого дела до этого не было вообще. Итак, у ребенка вопрос, чем связан этот? Не просто это любопытство какое-то, для него это жизненно важный ответ, потому что за этим кроется что? Вопросом. Почему я здесь и кому я нужен? Вот что такой вопрос означает. Отсюда он зашел, вот он разум ребенка пробудился, философия. Это философия отношений. Он начинает пытаться понять причинно-следственные связи. Я есть, а откуда? Мой отец откуда? У него был отец откуда? А кто первый отец? Вот так он будет думать. Когда открывается этот центр. Вот до конца пойдет человек. И вы должны знать, как отвечать на такие вопросы. И, конечно, тут вы не обойдетесь без термина, скажем, абсолютно истинный источник всего, какие-то такие вещи. Ребенок будет понимать. Не думайте, что пятилетний ребенок не поймет. Он поймет. Если все предыдущие чакры открыты, он прекрасно вас поймет. И в 5 лет перед вами, в 6 уже лет, перед вами будет мудрец. Глазами младенца глаголит истина. В 6 лет вы услышите потрясающие философские мудрые изречения от ребенка. Легко. Почему? А ему ничто не мешает. У него еще не пробудилось вожделение. И душа проявлено легко. В духовной жизнью детям заниматься естественно. Взрослым труднее. У них вера в сверхъестественные силы врожденная. Они в мать верят отца, как в Бога, сразу же. Они уже представители Бога по умолчанию для ребенка. Они все от них воспринимают на веру. Потому что там любовь и доверие. Все, это есть отношение с Богом. Полное доверие, полная любовь, полная вера. И все, что делают родители, автоматически переносится детям. Все наследство переходит в их отношения. Как они ругаются друг с другом, как они мирятся друг с другом, как они зарабатывают, как они принимают гостей, вся культура. Все наследуется. Это яблоко от яблони далеко не упадет. 6-й уровень – это уже мудрец. Вот. Вы уже удивляетесь, вы начинаете с ним уже беседовать на такие темы. Это для вашего развития очень ценно будет общаться с такими детьми. Когда вы их так воспитываете, вы обретаете тоже огромное богатство опыта отношений. Ведь мы же с вами прожили этот период жизни неосознанно сами. А воспитывая детей, осознанно с ними проживаем 2-й раз. Не теряем эти годы таким образом, а приобретаем. Дети дают нам это богатство мудрости. И 7-я чакра – это духовность. Вера в неизведанное, таинственное, сказки. Очень любят дети. Андерсон, там другие вещи, там все фантастические вещи. То есть это, естественно, в 7 лет. И здесь важно на каждом этапе развития подтвердить, что это хорошо. Кричишь «молодец, хорошо». Кричи, говори мне, что я должен делать. Что ты желаешь, хорошо, я буду это делать. Разбирай, что ты изучаешь, молодец. Радуешься жизни, потрясающе, философствуешь, вопросы задаешь, умница, мудрец. Это все хорошо. Не закрывайте никакие центры, ни духовность, ни другие вещи. Нам закрыли центры. Бога нет, души нет. Мудрость – это значит что? Вот программа школьная. Вопросы глупые не задавай. Случалось такое. Все, хватит делать всякие глупости. Сиди спокойно. И не ломай ничего, пожалуйста. Заткнись и слушай меня. Интересная картина. Потому что мы значение не придумаем им 7 лет. Ну, кто он такой еще 7 лет? Да, потом вырастет, видно будет. Да нет, уже видно все. Перед вами человек полноценный. Матрица-то настоящая. Она проявится. Как мать мне говорила, как твоя дочь, она учится где? Я говорю, в этом году не все получается с образованием. Но постараемся. Смотри, говорит. Позаботься об этом, иначе она вырастет и отблагодарит тебя. Когда вырастет, она тебя отблагодарит потом. Если ты что-то ей не сделаешь, не успеешь, она потом тебя отблагодарит. Она была маленькая, помню. Красные сапоги резиновые, зеленые штаны с такими коленями. Какая-то куртка еще и шапка, откуда ни возьмись. Ну, все, что было, но мы жили очень просто. Фотография. У жены юбка, которая на 8 лет носит, с дырками такая. И я тоже в чем-то там стою, такой же. И мы счастливые все. Ей там где-то лет 5, может быть. Она потом выросла. Видела фотографию, сказала: «Вы как меня одевали? Позор вообще! Вы меня позорили перед всеми! Смотрите, красные сапоги, зеленые штаны!» Мы как посмотрели: «Боже мой, мы об этом не думали! Ну, ребенок же, какая ему разница?» Выросла, осознала. Не только это. Вы что-то говорили, он не понял ничего, а запомнил. Вырос, понял. Будьте внимательны. Что посеешь, то пожнешь. Ребенок очень хорошую память имеет, сильный разум имеет. Если его воспитать, это великая личность. Любой человек – это потенциально великая личность, если его правильно воспитывать и образовывать. Собственно, так их обучают. Великая личность. Ты должен быть великой личностью. Есть примеры великих личностей. Ты должен стать великой личностью. Для других жить, а не для себя. Вот почему ты великий. Так их настраивают. И они начинают отдавать все, что это имеют, начинают отдавать, общаться, взаимодействовать. Если вы что-то чувствуете хорошее в сердце, не молчите. Вы должны это выразить, как умеете. С тем, кто вам дорог, где есть любовь и доверие, обязательно. Это ваш рост. Если вы видите, что кто-то поступает неправильно, не молчите. Вы должны объяснить, что такое хорошо, что такое плохо. Если вы молчите, вы закрываете свои центры. Вы схлопывается ваше сознание. Закрываетесь. Индивидуализм называется. А мне плевать на всех остальных. Вот буду жить сам по себе и все. Мне и так хорошо. Это форма страдания. Я никому не нужен, оказываюсь, в конечном итоге. Все, зачем мне все эти чакры? Для общения. И нам, ну, сейчас самое сложное время в плане общения, в плане вот отношений, как строить правильные отношения с близкими людьми, на работе, вообще с миром, в политике сейчас очень сложные отношения тоже. Сюда нужно заглянуть в человека, нам нужно образование хорошее, научиться этому. Хорошо, но вот я обещал вкратце еще пробежаться дальше, тоже важно, иначе я не успею. Здесь, если здесь страх, первая чакра – страх, то здесь вторая чакра идет, линия, вторая чакра, еще развитие, 7 фаз проходит. Здесь чувство. Видите, чувство здесь, вот это вторая здесь будет. Чувство. Это период времени эгоистический очень, чувствительный, обидчивый и вожделеющий. Непреодолимые желания. Мы знаем, как подростки хотят там... Гироскутер, допустим. И хоть ты убейся, вот, он тебя замучает просто. Если это желание куда-то пробудилось, или там... В наше время джинсы. Мы уже хотели как-то вот выглядеть, там, я помню, такие у юноши и девушек, такие желания мощные, знаете, телефон вот такой вот марки нужно, понимаете, такой вот модели. И вы ничего не можете сделать. Иначе жизнь не в жизнь. Это период жизни. Сложный, трудный возраст начинается. В чем трудность? Страх... 8 лет пробуждается от гормонального фона. Вы испытываете в себе новые ощущения. Пробуждается кама, сексуальная энергия начинает проявляться. 8 лет открывается эта чакра. И первое, что вы боитесь этого, вы в страхе. Как с этим жить? Что это такое? Что за чувство? Сексуальное чувство вы первый раз это ощущаете. Это настораживает. Вы скрываете, вы боитесь, вы стесняетесь. В 9 лет, смотрите, вот чувство. И здесь чувство. Вы уже можете в 9 лет испытать первую любовь. В 9 лет. Причем влюбиться можете в школьного учителя. Ну, тут не имеет в виду возраст, просто чувство. Я влюбился, помню, в школьную учительницу классную нашу. Сильно любил ее. потом любил подругу матери. Просто от нее она, мы как две капли воды были, вместе везде бегали. Она взрослая, я ребенок, любовь, чувство тоже есть. Никакого представления, скажем, об интимных отношениях, а любовь есть. То есть вот такие вещи могут происходить. 10 лет – это деловая чакра. Вы начинаете различать, уже понимать, что есть противоположный пол. Это не одно и то же мальчик и девочка. Вы пытаетесь в этом как-то разобраться. Например, вы дергаете девочку за косичку. Понимаете? Вам интересно, как она себя... О, как интересно. Пацаны не такие, смотрите. Вы изучаете таким образом. Они начинают драться 10 лет, мальчики и девочки. Учить их вместе, знаете, это сложно будет. Очень сложно. То есть нужно разделять уже тут два пола. До этого момента можно вместе. Отсюда рекомендуется обучать детей в разных группах мальчиков и девочек. Институт благородных девиц – это другая вообще среда обучения. И мальчики, будущие защитники там, Родины, там, будущие отцы там, и прочее – это разные вещи, разные обязанности, разные дхармы. Женщина и мужчина, мать, отец и прочее остальное. Поэтому здесь нужно атмосферу создать исключительно для того, чтобы воспитать именно пол ребенка. В аспекте долга, не в аспекте игр, в аспекте долга. А тут начинаются игры, конечно же. Они все равно игры найдут там после занятий, где-то там все равно это в жизни произойдет. Это даже не нужно об этом думать. Чакры работают сами по себе. Они на улицах играют там где-то и так далее. Нам уже было лет, наверное, по 14, мы в футбол играли с друзьями. У нас была своя территория, мы куда всегда ходили, детский сад там, после вечернее время. И там нам разрешали. Мы трое там играли в футбол, иногда четверо. Заборы кругом, хорошее место было. И девчонка одна проходила там, каждый вечер на нас поглядывала такая. Так пройдет, знаете, вроде так смотрит. День за днем, потом остановилась, стала смотреть в забор. Мы тоже стали смотреть на нее. И снова играли в футбол. Потом мы уже стали ждать, где она. Каждый день приходила и смотрела в забор. Сегодня нет. А, вон идет, все, играем в футбол. Потом она уже залезла на забор, сидит на заборе. А мы играем в футбол, смотрим на нее. Потом уже, а ты кто? Как зовут? А можно с вами поиграть? Можно, да. Она уже с нами в футбол играет. Футбол ее привлек, понимаете? Футбол привлек ее. Через неделю мы уже в подъезде на гитарах песни поем. Про футбол забыли. Это гормональный фон. Он работает естественно, без образования. То есть вот тут образование не нужно. А чтобы дать образование, нужно вот разорвать эти отношения, контакт, чтобы машина эта вот не работала в это время, пока вы получаете знания. Духовные знания. И вожделение не сочетаются, огонь и вода. Как только вы заинтересовались серьезно противоположным полом, остановилось ваше образование. Вы начинаете получать навыки уже. Не знания, а навыки жизни, профессию, допустим, там, навыки какие-то. Поэтому есть период образования, он идет до, главный, с 5 до 12 лет нужно строго следить за культурой образования. 11 лет и 12 лет. А дальше уже идут навыки. По профессиональным склонностям можно разделять детей. То есть главное образование до 12 лет вкладывается. Мироощущение, мировоззрение и отношения. Что за отношения? Давайте в целом скажу, что такое главная суть отношений. Я не господин, я слуга. Каждый должен знать об этом. Не я один. Не господствовать мы сюда пришли друг перед другом, а служить друг другу в атмосфере любви и доверия. Вот, в 12 лет человек должен стать полноценным, готовым к служению, к любви, к развитию любовных, глубоких отношений. Все. Он пойдет в мир постепенно с этим багажом. Вот это настоящая ценность. Иначе он пойдет с вожделением, получит образование. А вожделение означает непреодолимые желания, которые влекут меня к обману, к воровству, стяжательству, к жадности. Вот. Иначе так все пойдет. Итак, здесь начинается, здесь гармония отношений, тут уже игры в 11 лет. Уже интересно, уже можно чувствовать, как это интересно, общаться с противоположным полом, девчонки, мальчишки входят в эти отношения. В 12 лет впервые появляется понимание философии дружбы и любви. То есть открывается как бы мир этих отношений, где есть верность, не только вот привлечение, а еще есть верность, есть любовь и дружба там. И будоражит сердце молодежи, знаете, когда они об этом говорят. Это для них очень важно услышать о верности, примеры, истории из священных писаний, из жизни таких людей, которые лебединую верность, вот это вкладывается в сердце, самое сердце в этом возрасте. Очень ценно. Это надо вкладывать. Это их потребность в эти годы. Затем здесь уже некая ответственность. Человек готовится к некоторой ответственности в жизни, что я будущий кто? Отец, мать, у меня будет профессия. То есть он уже осознает постепенно свою роль в обществе. Применять эти знания нужно. То есть противоположный пол его как бы уже толкает к образу жизни определенному. Что для этого нужно, чтобы иметь хорошую семью и все остальное, он уже начинает осознавать, в 13 лет начинает этим интересоваться. А в 14 лет он способен обожествить, это духовная чакра, свой объект любви. Не просто чувствовать, а обожествить. Это очень сильная чакра, очень мощная. Эта любовь может вас поддерживать всю жизнь, если вы открываете ее. Взаимно, конечно. Дальше, конечно, нужно знать, как с этим жить, как эту ценность не разрушить. Она неразрушима. Хотя наши отношения временны в этом мире, она просто сублимируется еще выше позже. Она не разрушается, любовь. Вы будете всегда друг другу благодарны и в этой жизни, и в следующей. Это отношения неразрушимы между мужем и женой, на этом уровне отношения неразрушимы. Если даже вы умираете, неважно, это не имеет значения. Есть следующая жизнь и прочее. Она сублимируется выше, 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 до божественной любви в 49 лет. Если эту схему до конца всю сделать, в 49 лет вы достигаете этого совершенства, пройдя все этапы своей жизни. И если не успеваете 49 лет, у вас еще есть запас, еще полжизни почти что еще есть, чтобы что-то вот поправить. Вот это знание. Это, конечно, схема, понятно, не все по схеме в жизни происходит. Где-то бывает, мы перескакиваем, где-то тормоза, где-то как, что-то еще, где-то нужно поправить, где-то нужно извиниться, где-то простить. Видите, чтобы это все поправки. Это просто жесткая схема для ума. В жизни вырастить это все нужно, также иметь опыт и мудрость. Вот до 14 лет. Перед вами уже, смотрите, сильная внутренняя личность 14 лет. Ему только опыт осталось приобрести, и все. Все может. На историю у нас время не осталось сегодня, на аллегорическую. Сколько сейчас у нас осталось времени? 20 минут осталось. Я тогда закончу, на информации получилось много сегодня. Давайте вопросы. 20 минут.
Вопрос из Ютуба, из прямой трансляции нам задали. Всем здравствуйте, благодарю всех, кто организует этот фестиваль. Какую книгу по развитию человека по чакрам можете посоветовать? Спасибо.
Книга не поможет. Нужно общение. Чакра – это общение. Информацию, ну, даже не рекомендуется распространять эту информацию. Я вот сейчас просто часть взял, чтобы просто показать, что есть наука. Не так, что вы сейчас схему возьмете и все получится. Нет, тут нужно общение. Непосредственное общение, контакт должен быть. Поэтому нужна школа. А если хотите получить представление о чакрах, читайте Бхагавад-гиту. Там не в такой форме все изложено, в другой форме сложено все. То же самое. Или Шримад-Бхагаватам, вот эти священные писания, где подробно излагается философия Сангхи, йога, йога нравственности, йога разума, йога этого тела. Все это описывается. Все то же самое узнаете с разных точек зрения. Это можно описать с многих точек зрения. Через аштанга-йогу, через гьяна-йогу, через карма-йогу, через бхакти-йогу. Бхакти-йога – это седьмая чакра просто. Она вмещает в себя все эти уже вещи, бхакти-йога. Она йога любви к Богу, она выше всего. Но все остальные связаны с ней, с этой целью. Они не отличны от этой цели, все эти йоги. Йога – значит связь с чем? С конечной целью. И таким образом, когда вы медитируете на конечную цель, это помогает вам развить все чакры. Например, у вас где-то закрыта чакра какая-то. Здесь или здесь, что делать? Беспокойство какие-то, внутренняя неудовлетворенность. Осознайте цель жизни. С этого сейчас мы начинаем сразу. Сразу говорим, цель жизни должна быть у вас, высшая цель жизни. Вот тогда мы начнем снова восстанавливать себя. Проблема ведь не в том, что человек курит или пьет, или грубый, или упрямый, а потому что у него цель жизни определена. Вот сегодня мы начинаем с последней чакры, сразу же вот с этой, седьмой. С этого. Если вы семью хотите создать, а у вас есть общая цель, опять же мы спрашиваем этот вопрос, сразу к седьмой чакре. Потому что здесь непонятно, что было, понятно, уже пройденный этап. Психологи разбираются, что там у вас было в детстве, какие травмы были, какие блоки. Это уже дело психологии. А если хотите восстановить человека, то начните с того, какая же у тебя цель жизни. Утвердимся в настоящей цели жизни. Вот на что нужно опираться. И тогда можно восстановить те недостающие звенья, упущенные. Да, спасибо. Читайте, пожалуйста, Священное Писание. И мой совет – не в одиночку, а с кем-то, где вы можете обсуждать эти темы. Это очень-очень важно для развития. Можете почувствовать то, что вы давно забыли. Именно ощутить, где двое и трое во имя Мое, там и Я с ними, говорится. Вы можете это почувствовать. Снова это чувство придет. Дороги, по которым не ходят, зарастают. И как будто нет дороги. Надо там постоянно ходить. Надо читать книги священные. Как общаться с предателем? Муж предал. 30 лет жили. Я это часто говорю в мягкой форме, что мужчина – это предатель. Форма жизни такая. Если там нет души, то перед вами предатель. Вот он на вас женился, вы идете гулять через 2 дня на улицу, под руку, а он уже смотрит на других женщин. Это мужская форма жизни. Так и говорится в ведах, что мужчина склонен думать не об одной жене, а о многих. А женщина нет. Она как раз сильна в целомудрии. То есть поэтому мужчинам позволялось в древности иметь несколько жен, а женщин нет. Это разные природы. Я чувствую, что мужчины вдохновились немножко после этого. Не спешите, дорогие мои. Не спешите. Вы с одной не можете справиться с женой сегодня. Это видно по лицам. Не надо сейчас даже об этом думать. Подождите. Это имело совсем другой смысл. Не удовлетворение своей похоти, а гармония в обществе. Если женщин больше, чем мужчин, это проблема. Социальная проблема, поймите, женщина должна быть замужем. Как выйти из этой ситуации? Вот с этой точки зрения был специальный институт, который готовил людей, чтобы все женщины были под защитой. Вот для чего это делалось. А сегодня вам не позволит это сделать ни закон государства, ни ваша жена, ни ваши родители. Потому что за этим стоит похоть. Потому что вы не можете защитить одну женщину. Вот какая вещь. Вы предали, потому что не обеспечили их духовной защитой. Вот что получилось. А склонность общаться со многими женщинами есть у каждого мужчины. Любая красивая женщина привлечет мужчину. Любая. Если вы не духовный человек, вы не сможете противостоять этому явлению. Это помимо вашей воли будет происходить. Поэтому мы говорим, семья – это духовный уклад. Если вы хотите верность сохранить, это школа. Нужно научиться этому. Это духовное образование должно быть. Никто не может победить Каму в этом мире, обычный человек, живое существо. Никто. Ни животное, ни человек, ни полубог. Это власть Камы в этом мире. Как же быть верными? А надо, мы знаем, это надо делать. Надо уметь это делать. Это сила духа. Это могущество внутренней энергии человека. Поэтому мы говорим о развитии.
Александр Геннадьевич, благодарю вас за очень интересную сегодня лекцию. Она выделяется из всех немножко. У меня вопрос такой. Вот, все мы одинаковые души. Все мы получаем информацию сверху, снизу, как вы нам сейчас все тут объяснили. И мы постоянно делаем некий выбор в ту или иную сторону. Но почему один человек, такая же душа, как и я, и как и все остальные, делает один выбор, а другой другой выбор? Один читает Бхагавад-гиту, а другой Кама-сутру, ну, грубо говоря. Вот где, вот откуда этот выбор приходит к нам, тот или иной?
Это очень хороший, тонкий вопрос. Давайте поговорим об этом. Почему?
Еще один вопрос. Еще один вопрос.
Это потом. Это уже большой вопрос. Тонкий вопрос. Как мы упомянули, да, в предыдущей схеме, что есть сознание и сверхсознание. И у нас есть отношения всегда не только с этими чувствами и умом, разумом, но и со сверхсознанием. У нас у всех есть какие-то отношения с Богом. Даже у атеистов. Они его отвергают, это отношение тоже. Поймите, это человек, у него всегда есть отношения с Богом. И в основном сегодня эти отношения имперсональные, не личностные. Мы не можем вообразить его личностью, что он умеет говорить, там, ходить, как мы, жить, танцевать. Мы думаем, нет, это к Богу не относится. Бог – это некая какая-то такая вот энергия, сила. И вот как вы относитесь к Богу, такой стиль жизни вы и получаете. Это тонкий момент. Может быть, даже почти неосознанный. Мы сегодня с вами все неосознанные имперсоналисты. Мы не можем оценить личность, мы больше ценим энергию, чем личность. Например, деньги, богатство, ценнее. Вот хороший человек, потому что он богат. А вот бедный хороший человек не замечаем. Личность мы упускаем. Пока мы не понимаем, что Бог – личность, мы не сможем и друг с другом иметь личностные глубокие отношения. И вот когда человек неосознанно, опять же, что-то сделал для личности святого человека, он не знал, что это святой человек, но просто помог в чем-то ему. Сверху это фиксируется. Как? Дадами Будхи-йогам там, Янамам Упаянти Те. Принимается ваш благородный поступок, даже неосознанный, свыше. Он принимается. Как же он выражается? В добавлении разума. Потом вы говорите, а что это за книга у вас? Никогда не видел, дайте посмотрю. А другой говорит, да нет времени. Запас благочестия разный. И милость, как бы Бог, она без причины говорится. И вот ученики спрашивают гуру. Гуру Махарадж, если милость беспричинна, почему кому-то даруется это знание, а кому-то нет? Так ведь? И вот он объясняет, что есть запас благочестия разный. Но ученики снова говорят, запас благочестия разный. Это причина. А милость беспричинна? Почему все-таки кто-то получает этот шанс, а кто-то не получает этот шанс? И тогда он говорит, это выбирает он. Это ваши отношения с ним. Бывает, что у человека никаких шансов нет, ни образования, ни хорошего характера, грехов полно. А приходит и перед Богом кается. И получает милость. Грешник. Но нет причины, понимаете? Но в сердце есть причина какая-то, глубинная, нематериальная причина. Говорит, я не способный никуда вообще. Я грешный, грешный из грешников. Я вообще негодяй перед тобой. Я во всем каюсь и в то же время не могу ничего изменить. Спаси мою душу. И он слышит вас, если это искренне говорите. А есть праведник, все у него есть, дети хорошие, работает, честно зарабатывает деньги, но ходит гордый. И Богу иногда дает какие-то пожертвования еще. И думает, что он уже спасен. И ничего не происходит. И забывает Священное Писание и все остальное. Так, для вида все делает. Поэтому это очень глубокий внутренний процесс. Это наши отношения с Богом, которые всегда есть у нас, отметьте это, даже у атеистов. Нет человека, у которого нет такой связи. Как? Духовный учитель спросил у одного ученого, материалиста, сильного, верите в Бога? Ну, была откровенно честная беседа, уже процесс был такой, откровение было. И человек сказал, так подумал, сказал, иногда. Вот какую позицию занимает человек. Иногда. Говорит, неважно, иногда ли постоянно. Вы верите в Бога. Просто как ученый сомневаетесь, вот и все. Вы так образованы. У вас чакра открыта эта. Вы через нее смотрите и сомневаетесь. А в сердце вы верите. Все с детства верите в какие-то высшие силы. Это дано каждому человеку. Поэтому в конечном итоге решается свыше. Нам сложно иногда понять, почему этот грешник получает такое преимущество. Да, Иван дурак. Иван дурак, ему везет. Почему? Зачем? Почему так? Нелогично. Примерно такой ответ может быть. Так, пожалуйста, здесь, да? Нет, я не ошибся. Нет, там.
Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Вчера вы говорили о том, что разум человека управляется священными писаниями до тех пор, пока не начинает управляться сверхдушой, кажется, или совестью, вы сказали. Вот очень интересно, а как это происходит? Может быть, вы можете подробнее это описать? И второй вопрос. Я слышал, что бывает такое, что у очень чистых людей сверхдуша может прямо из сердца давать знания. Как-то вот напрямую.
Да.
Может быть, вы можете тоже об этом рассказать чуть больше?
Хорошо. То, что говорит сверхдуша из сердца, и то, что написано в Писаниях, не отличается друг от друга. Если я не слышу сверхдушу, я могу это понимать через Писание. Но принять нужно в сердце то, что я изучаю. Туда. Тогда вы начинаете мыслить священными писаниями, духовными вещами. И вот когда вы уже мыслите духовными как бы категориями, вы начинаете слышать сверхдушу. Все это знание сердца проявляется само по себе. Ум называется под контролем. Вы принимаете сердцем эти писания. Не убей, это нужно прочувствовать, дорогие. Не просто слышать, сказать, о, хорошо. Прочувствовать надо. Бывает такое, что человек не прочувствует, пока вот его самого чуть не убили, и он не может прочувствовать, хотя читал. Это надо прочувствовать до глубины души, и тогда вы слышите этот голос. Или как Раскольников убил эту старуху, а потом... Глаза старухи перед ним постоянно в уме, понимаете? Он понимает, не убей. Пока этого не сделал, не понимал. Думал, что все забуду, на эти деньги стану хорошим человеком и много пользы принесу обществу. Так думал. Оказалось по-другому. И понял, не надо было убивать. Даже эту вредную старуху. Вот этот опыт жизни еще, видите, мы такой проходим, тяжелый. На своей как бы шкуре. Но если у нас достаточно разума, чтобы из Писаний принять в сердце, не нужно этого опыта, не нужно этих трагедий. Нужно просто прочувствовать. Если мне больно, значит, и другому также больно. Не делай этого. Все же понятно. Если есть жена, так береги ее. Понятно же. Зачем смотришь куда-то на сторону еще? Если это скажет, как бы мой голос из сердца, у меня вот эта сила. Это сила, в этом сила. Сила в этом внутреннем решении. Например, если вы поститесь, иногда же поститесь, да? Многие, наверное, скорее всего, постятся, какие-то посты принимаете. День без пищи, вы чувствуете себя плохо. Но если вы решили поститься, вам хорошо. Это ваша решимость. Если вы решили поститься, все, вы спокойны. А вынужденный пост – беспокойство, раздражение. Почему не кормят? А если вы решили – все хорошо. Вот нам нужно решить, как мы проживем жизнь, от начала до конца. Это сложно, потому что нас влияют многие вещи, сбивают с толку нашу решимость. Поэтому нужна каждый день духовная практика, чтобы поддерживать эту решимость. Раз мы встали на этот путь, надо идти до конца. Нужно общение хорошее и каждый день духовная практика. Например, я это делаю каждый день. Это хорошо. Значит, все вы тоже можете делать. И это хорошо. Все остается на месте, не бойтесь. И профессия, и работа, там, не знаю, и семья, все должно на месте оставаться. Нужна еще духовная практика. У нас где-то 4 минуты остается примерно. Еще вопрос один может быть. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Мой 4-летний сын, вот сейчас ему будет в октябре 5.
Где?
Часто говорит такую фразу. «Мам, да я это знаю», говорит. «Да я знаю». Я говорю, как интересно, а я вот не все знаю. «Да я тебя научу», он говорит. Я вот, у меня вопрос, как правильно реагировать? С одной стороны, я думаю, может, действительно это какая-то сверхдуша и помнит еще те жизни, и правда все помнит, знает. А с другой стороны, думаю, может, он просто хвастается. Но вот как мне реагировать правильно?
Сколько лет ребенку?
Ему в октябре будет 5.
Да, это как раз такой возраст. Угу. Он знает на самом деле. Просто не имеет опыта объяснить вам. Он знает это. У жены брат умер в 5-летнем возрасте. Она еще была тогда подростком. У нее был брат 5-летний. Все любили его, вся семья. Все вспоминают его. Он сказал однажды, я скоро умру, и мне там будет очень хорошо. За меня не беспокойтесь. Он умер очень светлым и сказал, не беспокойтесь, мне там все хорошо. Он сам сказал об этом. Он знал об этом. Это 5 лет. Они могут вспоминать прошлые жизни, ну, чувствовать. Не по-своему, как детский еще разум такой, но они помнят. Я вам скажу одну вещь, которую вы не поверите сейчас, написано в Пуранах. Что если душа благочестива очень, то она в утробе матери вспоминает много прошлой жизни уже и осознает свою ошибку, что снова рождается. Пока не родилась. Как только выходит на свет, все забывает, стирается. Пураны описывают. Душа есть душа, она не ребенок, она не взрослый, не старик. Это сознание. Она знает все, что нужно знать. Ее нужно просто пробудить. И вот когда чувства не взбудоражены, это знание проявляется и у ребенка, и у взрослого, у кого угодно. То есть духовной практикой занимаются все без исключения возраста и люди. Любой человек. Не имеет значения образования или возраст, или какая-то другая материальная подготовка. Потому что вы душа, вы не тело. Поэтому будьте внимательны к детям тоже. Они, может быть, говорят не очень совершенно, но чувствуют и знают многое в этом возрасте, пока не пробудился вот этот вот фон гормональный. Там другой период начинается. Да, последний вопрос.
Вчера вы сказали, что мы живем по законам в основе кармы. То есть брак не освящен, дети не освящены. Это все правильно, это наш образ жизни сейчас, я понимаю. Но как исправить эту ситуацию, чтобы брак был освящен, дети благословлены там родителями или, я не знаю, Богом? Ну как бы вот эта ситуация стала другой?
Давайте завтра потом расскажу. Хорошая тема, да? Как осветить нашу жизнь? Да. Замечательно, спасибо. Ну а сегодня мы закончим. Спасибо большое.